Здравствуйте, меня зовут Лариса. Я рада вас вновь приветствовать на нашей программе «Под парашютом». Программе, где лучшие эксперты в сфере правовых знаний делятся своим опытом для вашей правовой безопасности. И у нас сегодня в гостях юрист в сфере информационных технологий, эксперт в вопросах правового сопровождения IT-проектов Мария Тарашихина. Добрый Здравствуйте. День.
Сегодня поговорим о том, что нужно знать о персональных данных. Что такое персональные и биометрические персональные данные? Согласие на обработку персональных данных, что необходимо знать об этом документе? Как попадают персональные данные к третьим лицам? Может ли обработка персональных данных осуществляться без моего согласия? И в каких случаях? Отказ от обработки персональных данных. Возможно ли это? И какие влечет последствия? Могу ли я отозвать согласие на обработку персональных данных? Как это сделать? Какая информация не относится к персональным данным? Можно ли передавать персональные данные других людей без их согласия?
Я начну с небольшого тезиса, если вы не против. Юваль Ной Харари в одном из своих произведений писал, что в 21 веке самое ценное, что у нас, у людей, есть, это наши персональные данные. А мы отдаем их техногигантам в обмен на услуги электронной почты и забавные видео с котиками. И сегодня, Мария, я хотела с вами обсудить, почему же автор так акцентировал внимание на важности персональных данных, обсудить правовые аспекты понятия персональных данных, обработки персональных данных и, возможно, рассказать нашим зрителям, почему же эта тема столь важна.
Отлично. Буду рада поучаствовать в дискуссии.
И, наверное, давайте сразу перейдем к вопросам. Что такое персональные данные? Какая информация относится и, возможно, не относится к персональным данным?
Что такое персональные данные? Если не уходить в юридическую терминологию, говорить своими словами, то к персональным данным относятся любые данные, которые могут индивидуализировать вас как личность, как субъект персональных данных. Соответственно, любая совокупность данных, если она что-то о вас говорит, значит, скорее всего, это относится к персональным данным. То есть я не говорю здесь даже о фамилии, имя, отчестве, это как бы очевидно. Это может быть, например, номер телефона в совокупности с каких-то, с дополнительными категориями данных, например, лицевым счетом. Здесь, скажем так, четкого перечня нет со стороны законодателя, и это часто определяется уже здесь и сейчас.
Ну, можешь привести какие-то примеры пошире, да, сведений, которые можно считать персональными данными, и, возможно, информации, которая к персональным данным не относится. Ну вот, например, мой цвет глаз, он же у меня тоже индивидуальный, или мои отпечатки пальцев. Вот это персональные данные или нет?
Сейчас выделено такое понятие, как биометрические персональные данные, и скорее вот те примеры, которые вы озвучиваете, относятся именно к ним. Биометрические персональные данные — это данные, которые позволяют не просто вас индивидуализировать, а вас уже идентифицировать. То есть я здесь уже не могу, к сожалению, без юридической терминологии. Дело в том, что регулирует это отдельный совершенно закон 572 ФЗ, который не так давно вышел. И, в общем-то, когда мы говорим о биометрических персональных данных, самый простой пример — это когда мы приходим в магазин и хотим расплатиться с помощью улыбки. То есть в этот момент этот терминал одного известного банка, он считывает именно ваши биометрические персональные данные.
Хорошо, я оплачиваю покупку улыбкой. Но я ведь даже не догадываюсь, что в этот самый момент происходит обработка моих персональных данных. Может быть, мы поэтому покажем важность, почему важно понимать, что вот в эти моменты кто-то наши данные получает и обрабатывает. И как раз мы переходим к следующему вопросу, да, чтобы лучше была возможность понять, а что такое обработка персональных данных, кто может ей заниматься, что для этого нужно, и... Может быть, есть иные примеры обработки персональных данных, знаете, с упором, наверное, на такие ситуации, когда я даже не... Когда у меня даже представления нет, что, оказывается, сейчас кто-то мои данные обрабатывает.
Ну, вообще, исходя из логики законодателя, такого быть не должно. По идее, любая обработка ваших данных, за исключением такого довольно строгого перечня, определенного законом, любая обработка должна быть с вашего согласия. Соответственно, если вы вдруг... все-таки оплачиваете той самой улыбкой, либо взглядом, либо чем-то еще, отпечатками пальцев, то предполагается, что вы уже дали согласие, причем даже, скорее всего, письменное согласие. То есть, скорее всего,
какой
вы просто не обратили внимания на это в банке или где-то еще, когда вы могли дать это согласие. Ну, как правило, да. Как правило, согласие уже собрано с вас тем или иным способом. И, в общем-то, тот факт, что вы не ознакомились с политикой конфиденциальности либо с условиями обработки персональных данных, это, в общем-то, к сожалению или к счастью, является уже непосредственно ответственностью субъекта, то есть вас. И это, на самом деле, такая действительно довольно болезненная тема, о которой вы сказали, в общем-то, в самом начале. Это условия использования ваших персональных данных. Дело в том, что сейчас, в общем-то, регулирование особого по форме этих условий нет. Соответственно, мы с вами сталкиваемся, как обычные пользователи, с такой проблемой. Мы скачиваем приложение или сервис, видим очень большую, длинную, сложную политику использования конфиденциальных данных. Конечно же, всегда соглашаемся. И, в общем-то, и все. Надеемся на то, что у нас правообладатель этого сервиса будет добросовестным оператором персональных данных, что он будет действовать в соответствии с законом, что цели использования ваших персональных данных, в общем-то, обусловлены использованием сервиса и только, и больше ничем, что их никто никуда не передаст и так далее. Вот. Но, к сожалению, пока ситуация немножко иная. И несмотря на то, что законодатель, в общем-то, системно вносит изменения и развивает регулирование в этой области, при этом здесь важно все-таки найти баланс между, да, развитием технологий, при этом добросовестностью операторов и, в общем-то, защитой данных пользователей. Но если говорить именно о способах использования, это всегда должно быть, в общем-то, за редким исключением, с вашего согласия.
Я правильно понимаю, что даже в этом случае кто-то уже получил согласие на сбор этой самой информации?
В большинстве случаев, да. В таких ситуациях оператором персональных данных являются все-таки кредитные организации, и они, как правило, да, они следят за тем, чтобы, скажем, ваши данные обрабатывались в соответствии с требованиями закона.
А в какой примерно момент могло произойти вот это получение моего согласия? Ну, чтобы я на будущее знала.
Ну, сейчас такое согласие на обработку биометрических персональных данных ограничено. Это правило действует таким образом, что вы можете дать согласие уже в мобильном приложении своего телефона. Ну а вообще предполагается письменное согласие, соответственно, вы приходите в отделение банка и заказываете, допустим, очередной продукт, либо меняя сим-карту, вам могут предложить использование ваших биометрических персональных данных, вы соглашаетесь, подписываете маленькое заявление, и, в общем-то, все готово.
А тогда следующий вопрос. Я даю согласие на обработку моих данных. Возможно, в каких-то случаях неосознанно это делаю. А как оператор должен защищать мои персональные данные? И как мне удостовериться в добросовестности оператора персональных данных? Ну, потому что если все-таки речь о банке, думаю, здесь я могу быть уверена в добросовестности оператора. Хотя, возможно, и в этих случаях бывают разные ситуации. Так как мне быть уверенной, что мои права будут защищаться?
Ну, скажем так, отвечая на первый вопрос, наверное, что должен делать оператор? Оператор в соответствии с законом, опять-таки, это регулирует 152 ФЗ. Биометрический персональный другой закон, там чуть сложнее требования. Если мы говорим об общих принципах, это должны быть организационные и технические меры определенного рода, которые оператор в зависимости от количества персональных данных, в зависимости от их видов, в зависимости от, скажем так, рисков конкретного сервиса, должен применять определенные меры. Организационно это, в общем-то, принять определенные документы, положения, внутренние приказы, назначить ответственных людей, закрывать двери, использовать антивирус. Я уже тут к техническим мерам подошла. Антивирус — это самый простой, конечно, способ. Дальше уже в зависимости от сложности информационной системы либо сервиса оператор должен применять уже технические меры. Это информационная безопасность, так называемый инфобез. Он, соответственно, скажем, это целая иная сфера, ей, как правило, занимаются не юристы, ей занимаются именно специалисты в области информационной безопасности, которые проводят анализ системы и вырабатывают комплекс мер, которые необходимо применять для конкретного оператора.